любимое занятие – баян. Ну, начнем с другой пары. В передаче «Евреи города Вятка» музыканты, брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар. Записи Екатерины Лучниковой.
Я себя помню с очень молодого возраста. Мы жили в Тарту. Там я родился, в Тарту. Это большой университетский город. И там я родился в 19-м году. Но отец через 4 года после моего рождения переехал в Таллин. И там в Таллине организовал небольшую красильную мастерскую. Он был специалист по текстильной химии.
Но мы жили хорошо в то время. У меня была фрайлин, но я училась в школе. Я помню, что я окончила там 8 классов. И меня все девчонки любили в классе. Все приносят эти бутерброды, а я полный портфель шоколада. Потому что они делали фигурки, а если ушко, допустим, сломается, это уже брак. Это куда идет хозяину?
Ну, я учился в Таллине в еврейской гимназии 11-летке. Как будто неплохо так. И параллельно занимался музыкой. А музыкой я занимался в Таллинской консерватории. Вот скрипка меня очень всегда увлекала. Учился я у жены профессора Лемба. И как-то мы с ней так это подружились. Она меня возила на концерты. А приезжали большие гастролеры, скрипачи. Яхуди Менухин, Яша Хейфец. Я уже с детства возраста слушал их. Играли они, конечно, бесподобно. И публика была очень подготовленная. Она понимала музыку, понимаете? И я в том числе. Но отец все настаивал, нет, музыку занимайся как хобби, пожалуйста. И, значит, окончил я гимназию в 1936 году. Один год в армии был в музыкальном взводе, и отец взял меня и послал учиться на инженера-химика в Чехословакию, в Прагу. Но, вы знаете, душа не лежала. Не лежала. И я сделал такой ход, что поучился немножко, и потом все-таки ушел оттуда и перешел в Пражскую консерваторию к знаменитейшему профессору Шильхави имени Шевчика консерватория и получил очень сильную, хорошую закалку по музыкальной линии. Ну, в мире пошли большие изменения. В 1933 году пришел к власти Гитлер, и уже в Германии начал гонение на евреев. Все это страшно отразилось. И в итоге пришел в Чехословакию тоже. Но я как иностранный подданный был, я же был подданный Эстонии, меня он не трогал. Я сумел все-таки окончить консерваторию пражскую, но документы получить не сумел уже, назревало все. И вот один бесподобный парень, Хамбургер по фамилии Вальтер, приезжал из Германии и со мной познакомился. Чудесный мужской портной, чудесный. И вот подружились, он жил у меня там, но время прошло, он говорит, я уже не могу больше здесь оставаться, они меня найдут. Он еврей, да, они меня найдут. И я пошел на такой шаг, мы с ним отправились ночью в Польшу, в Татры, на горы, на границу. И я его перебросил через границу нелегальным путем к себе в Эстонию, к моим родителям. Оставаться уже в Чехословакии было опасно. Меня они не трогали, но я чувствовал, что будут трогать скоро. Я же тоже был еврей, и я уехал из Чехословакии в Югославию, в город Загреб, в Хорватию, потому что другого выхода не было. В Хорватии я пожил недолго. И родители сказали, знаешь что, дорогой, приезжай-ка домой. Причем родители послали мне деньги, послали такую карту интуриста была, по которой можно было ездить. Я благодаря этой карте добрался до Таллина. И я устроился прекрасно в Таллине. В большой гостинице центральной, которая называлась «Ду Норд». И директор этого ресторана, я пошел к нему и сказал: «Возьмите меня на работу». Я имел способности в этом плане, понимаете? И он мне как пробу сказал: «Ну, давай попробуем». И вы знаете, прошло немножко. И все музыканты пожали мне руку. Это я помню как сегодня. «Давай, мы тебя будем слушать». Публика стала валить валом. Валом.
Lasse die Sorgen zu Haus, meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz.
Но все это внезапно оборвалось. 14 июня 1941 года пришел приказ всех из Эстонии депортировать всех промышленников, фабрикантов. Отец попал в число этих фабрикантов.
Ночью пришли к нам военные с собаками, отрезали сразу телефон и сказали: «Мы вас отправляем из Таллина. Куда, мы не знаем».
Я не мог их оставить одних. И я поехал. Никто не знал ничего. Короче говоря, нас завезли на вокзал. Там стояли вагоны, телячьи вагоны для 40 человек людей или 8 лошадей, такие вагоны с нарами. Музыканты эти старые оказались такие добрые люди. Они принесли мне инструменты в вагон: скрипку, саксофон, кларнет. Они поняли, что без них я ничего не смогу сделать, и принесли мне.
У нас ведь еще один брат был, Бенно Вениамин. И вот он тоже был музыкантом, он играл на барабане очень хорошо, тоже в ресторане играл, пел хорошо. Но он был женат на эстонке, и он с нами не жил. Когда приехали, его не было. А потом, когда он узнал, что нас уже вообще нет в Таллине, он начал искать, где, и мы на вокзале. Стоим в этих вот телячьих вагонах. Как он умолял маму, как он умолял это не рассказать. Он плакал: «Возьмите меня, не оставляйте». И эта жена, Тиди ее звали, эстонка красивая, блондиночка с такими волосами. Она говорит: «Ну, возьмите нас, возьмите, мы пригодимся вам». Ну, а мама говорит: «Да как вы поедете, вы не знаете куда, что вы». И не взяла его.
Он остался, и, конечно, фашисты его убили. Они его умертвили.
Ой, что вы. Они ведь как делали? Они должны были сами рыть себе могилы, да? И живем, они туда должны были сесть, их там закопали землей, все. И мы все самое говорим, что, видимо, судьба. Это я вообще ни во что не верю, но во всяком случае, вы подумайте, если бы нас не выслали, да, нас бы давно бы не было, мы тоже так же попали. Много ведь родню нашу так же, вот, которые не успели эвакуироваться, они тоже так были закопаны в землю. Так что, может быть, это даже к лучшему, что вот приехали сюда так, хоть и тяжело было. Самое ужасное было, что у нас попить не было ничего. Нам как-то приносили воду с червями даже. И ехали мы, в общем, в телячьих вагонах.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Евреи города Вятка». В передаче принимают участие брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар.
Мы приехали в Катильнич, посадили нас на баржу и по реке Вятке пустили вниз. И в каждой пристани часть людей саживала, и они остались там жить. Наша судьба была город Балбыш.
Ну, нам тяжело было, честно говоря, очень тяжело было привыкнуть вот к этому образу жизни. Я вообще обалдела. Мы жили у старушки, ну, дедушка и бабушка. Еще там сын был у них. Сапожник. Вот. Он был хороший мужик, но пил по-страшному. Как напьется, он начинает так ругаться, а мы этих слов не знали. И я уже всегда говорю: «А что такое вот? Почему все время вот мать да мать? Что это такое?» А потом мне бабушка говорит: «Ой, Личка, Тебе не надо это знать.
Ну, я сумел устроиться в Горпо. Хлеб возил на машине, грузил хлеб. Это была шикарно, престижная работа, потому что вечером, каждый вечер я получал буханочку. Что вы? Да, это чудесно было.
Но когда я сюда приехала, конечно, я ни одного слова по-русски говорить не могла. Это было так тяжело мне. Мама отдала Соломонова, они меня отдали в школу, в первый класс. Такая дылда, 13-летняя. Так что ты? У меня все покосы тянули и смеялись. И вообще мне так было неприятно это. Вообще, я не знаю. Но слава богу, что я не понимала, что они там говорят между собой. Но только то, что они смеялись, это я понимала. Но я очень быстро научилась говорить. У меня подружка была там из Малмыжа тоже. И мы с ней так подружились, и она все время со мной говорила. Сначала все руками, а потом уже так. Я очень быстро научилась. Мне так хотелось, ну вот просто я не знаю, как хотелось.
В каждом деле есть люди, которые понимают тебя. Мне в этом смысле, конечно, повезло. Начальник МВД Малмыжского, Счастливцев, вызвал меня и сказал: «Соломон Борисович, я понимаю, что ты музыкант, с хлебом любой справится, а вот музыку никто не сможет играть. Занимайся музыкой». Он первый дал мне толчок и вызвал директора ремесленного училища Хализова и сказал: «Возьми Соломона на работу, не погадаешь».
В Малмыже я тоже научилась на баяне быстро играть, тоже хотела так там. Женщина была, она, может, на фронте потеряла ноги, она в коляске сидела. Она играла вечера танцы на баяне. Я когда услышала, я просто даже не знала, как сказать вам, что сказать. Я потеряла дар речи, и я думала: нет, все равно я буду играть на баяне. Там же много было и Сталина, и евреи, и эстонцы были. Все нам завидовали, потому что мы не голодали. Все голодали, а мы нет. А потому что мы ездили по колхозам, нам давали и картошку, и нам даже в одном месте мед дали, и все парни у нас объелись меду, и потом они никто не могли спать. Это было что-то невыносимое. Мы на полях выступали, в колхозных избах там собирали, вообще спали все по валку на полу. А мне нравилось, очень нравилось. Какая-то стихия вообще.
Я подготовил громаднейший концерт в Доме культуры к празднику октября. Там были в это время много эвакуированных из Москвы, жены военнослужащих, всех я из них собрал хор, и мы сделали концерт, громаднейший концерт в Доме культуры. Весь Малмыж загремел. Но на афише было написано: режиссер концертов Сергей Иванов. Меня там не фигурировал. Нельзя было. Мы ходили, отмечались раз в неделю все время. То есть на таком положении были. Нам нельзя было выезжать никуда.
Ну, я тоже, конечно, ходила, хоть у меня и паспорта еще не было, но все равно вот дети тоже ходили отмечаться. Но мы были унижены, чувствовали себя ужасно униженным, конечно. Я не знаю, как мама это все перенесла, но она была крепкая женщина, конечно. И папа у меня жил там только 6 месяцев, он в лагере был, в Шарыгино, Свердловской области. Он был больной вообще-то так, с сердцем у него было не очень важно. Нас тоже это так немножко возмутило, что у него много было золотых тут зубов. Но все это, когда он умер, все у него это выбили, эти золотые зубы, и забрали. Соломон, конечно, они ужасно переживали, это было страшное дело. Но все это как-то так быстро прошло.
Но постепенно, полегонько, я не потерял оптимизма своего. В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома тогда, Лукьянов был, дал разрешение. Пускай. В это время открыли ресторан «Россия», и меня пригласили руководителем оркестра в этот ресторан.
Стали работать в ресторане «России», но там вообще мы уже стали похожи на людей, конечно. И мне уже тогда было сколько? Лет 19, наверное, да? И за мной все время ухаживали военные. Как нарочно. Ну, они мне нравились, но я их боялась как огня. Мне все казалось, что они ходят за мной, чтобы что-то вот узнать от меня, какие-то дела. Представляешь, какие-то там антисоветские.
публика ходила ужинать, семья. А мы старались не работать так, как другие рестораны работали. Я внес много новшеств, то есть мы объявляли все номера, типа концертной работы, и это всем очень нравилось. Много иностранных песен я знал, например, немецкие песни пел.
Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen dich taugen. Es war immer so und es bleibt immer so. Domino, sei doch froh und es bleibt immer so, immer so.
Ко мне вдруг обратился начальник управления трудовых резервов Запорожский. Создавался ансамбль трудовых резервов, получил он указание с главка. И кого взять? Где найти руководителя? Пошли ко мне. А ему сказали в обкоме, нет, его нельзя. Он не может воспитать людей. Он высланный спецпоселенец, мы ему не можем доверить. Но он настолько упорно добивался, что в конце концов разрешили. Я все поднял на ноги. Ушел из ресторана, всех собрал. Осенью этого же 56-го года мы дали концерт в областном драматическом театре Октябрьской революции. Успех был потрясающим.
У меня родился сын, первый сын, мальчик 10-фунтовый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. На дворе бушует май, первый май, время песен и улыбок. Ты, мой мальчик, подрастай, но смотри, не повторяй папиных ошибок. Ты, мой мальчик, подрастай, но смотри, не повторяй папиных ошибок.
Тогда начальник сказал, вот в 1957 году в Москве будет всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поезжай туда. Я говорю, как это, мы же только что организовались. Ничего, сумеешь. С блеском выступили. Это вообще трудно себе представить. Был такой клуб международных встреч на Пушечной улице в Доме учителя в Москве, где специально все делегации, которые были на фестивале, собирались каждый день. И наш оркестр прикрепили к этому клубу. Вот сегодня приходила, скажем, делегация Германия, а мне проще всего было сыграть немецкие песни. Они обалдели просто. Завтра приходили венгры, чардаш играли, поляки приходили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что вы? Я помню, евреи приходили. Хава нагила, хава нагил. Каждый вечер другая делегация, и мы исполняем их вещи. Они спрашивают, откуда у вас такой оркестр? Откуда? Из города Кирова. А мы такой город не знаем. Приехали мы с большим благодарностью, письма, все, ну что вы, прекрасно. И начальник вызвал меня и сказал, я знаю, ты мучаешься с квартирой, возьми ордер. Дал мне квартиру. Это была первая квартира у меня на улице Свободы. Они построили дом, и мы въехали как в дворец.
Очень его любят. Очень странно, но любят очень. Ему это большое помогло. И мне, конечно, туда же. И понимаете, что еще здорово? Что вот кто бы меня не встретил на улице, все с улыбкой. Вот честное слово, ну все меня встречают с улыбкой. Может, они вспоминают, что когда мы играли, им было весело или хорошо. Я не знаю, что. Жизнь моя прошла как в сказке. Я вот счастливая женщина со всех сторон, со всех. Я просто, ну, всем желаю так прожить жизнь, как я.
Мне недавно исполнилось 88 лет. Две восьмерки. Это ведь надо, да? Две восьмерки. Ну, я не чувствую. Я не чувствую. У меня душа молодая, энергия есть. Потому что я вижу отношения. Такое теплое. Просто не знаю. Я даже почувствовал, что не зря прожил жизнь. Не зря, не зря. Нет, не зря.
Шагай вперед, мой караван. а где венцают сквозь туман. Шагай без отдыха, без сна, туда, где ждет тебя весна, родимый край. Ты ласкаешь мне глаза, пускай течет по ресницам слеза мой караван. Шагай из меня, Чанга я стал, зовет тебя мой караван. Шагай из меня, Чанга я стал, зовет тебя.
Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар в передаче «Евреи города Вятка». Записи Екатерины Лучниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.